Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся вновь в студию «Светлого радио», радио «Вера», где беседуем с Даниилом Спиваковским, актером театра и кино, заслуженным артистом России, руководителем мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания Останкино. Ну, давайте по порядку, с того, как вы все-таки попали в кино. Там тоже интересная история с элементом случайности.
Да. Вообще случай в моей жизни играл, ну, как мы уже сказали, в личной жизни, с чего мы начали, очень такие важные событийные события. Все мои случаи, они были такие событийные, поворотные в моей жизни. Я действительно, как мы уже говорили, я играл в театре, и какие-то были небольшие эпизодические роли, уже меня приглашали. И однажды я сидел на Мосфильме, как-то так сутулившись на лавочке, зазубривая какую-то небольшую сцену для какого-то эпизода, и проходила мимо меня ассистентка по актерам, которая пригласила меня, значит, попробоваться на небольшую роль в один сериал. Но затем, так сказать, вот режиссер мне предложил попробоваться на главную роль. Я попробовался. Этот режиссер был замечательный актер, режиссер Сергей Газаров, который снимал сериал «Темная лошадка». И я был утвержден там на главную роль и сыграв. А продюсером этого его сериала был Валерий Тодоровский, который, помимо того, что он замечательный режиссер, сценарист, он также продюсер и продюсировал в том числе телевизионные проекты, телевизионные сериалы. Он был продюсером этого сериала, следил очень, так сказать, скрупулезно за работой, приезжал на съемки, участвовал в монтаже, и я уж так, так сказать, там раскрылся перед ним с разных сторон, и он после окончания съемок, вот «Темной лошадки», пригласил меня на роль, свою картину «Мой сводный брат Франкенштейн». Вот, и, собственно, снявшись там, как-то на меня обратили внимание и режиссеры другие, и продюсеры, и я стал получать вот целый ряд лестных, и чему рад, и получаю до сих пор, целый ряд лестных вот приглашений от, так сказать, наших современных режиссеров. Вот, собственно, вот такая действительно случайность, которая, наверное, в жизни многих людей происходит и происходила. И, наверное, конечно, в жизни каждого человека есть какая-то такая знаковая первая роль дебютная, которая делает ему имя. Будь то это актер, будь то режиссер, будь то писатель, будь то какая-то победа спортсмена первая, и вдруг о нем все заговорили. Это действительно дает такой толчок, и, конечно, я благодарен этой судьбоносной встрече с Тодоровским. Вот, и вот-вот.
Когда вы играете исторических персонажей, вот Петр III, например, да, у вас есть какое-то отношение личное?
Конечно. Ну, надо тогда... спасибо за этот вопрос. Значит, мне посчастливилось играть не только Петра Третьего.
Ну, это как пример.
Да, ну, можно такой сказать, яркий, что замечательного такого актера Павла Шпрингфильда в «Звезде эпохи», «О жизни Серова». Его помнят зрители по фильму «Сердца четырех», «Джентльмены удачи». Помните, он играл гардеробщика, к которому Леонов приходит. Это знаменитый Лев Ландау в фильме «Мой муж гений». Это Адольф Гитлер, простите, в моей коллекции.
Ну, вот тут я не стал, я знаю, да, но не стал спрашивать, потому что вот, ну, хотя, в принципе, отношение к Гитлеру тоже может быть у всех разное, я сейчас не буду оценивать.
Да, вы знаете личности. Что, вы знаете что, конечно, это все, Михаила Суслова, извините, я сыграл в фильме «Товарищ Сталин», вот, Сталина играл замечательный.
Суслов непростой персонаж.
Очень Сталина играл Сергей Юрский, вот, а я играл Суслова и много, так сказать, узнал об этом, естественно, человеке, который мое пионерское детство просто на слуху у меня.
В потертом костюмчике всегда.
Да. Вот, вы знаете, конечно, это моя интерпретация этих всех персонажей. И для меня это, да, исторические личности, но все же для меня это персонажи прежде всего. И это мое преломление, ну, мое и всей творческой группы, режиссера, автора сценария, моих коллег и так далее, так далее. Поэтому всегда возникает очень много споров, дебатов, даже скандалов. Вообще мне, я рад, что целый ряд фильмов, кстати, в том числе, говоря, и «Мой сводный брат Франкенштейн», они были довольно скандальные и по-разному оценивались и коллегами, и критиками, да и просто зрителями. И это замечательно. Хуже, когда наши какие-то спектакли и фильмы посмотрят, зевнут, спокойненько и пойдут по своим делам зрители. А когда мы продолжаем их вспоминать, так сказать, из года в год, это замечательно. Значит, наша работа не прошла даром и осталась в памяти у людей. Значит, конечно, ну, что касается Петра Третьего, его внешность мало кто помнит. Что касается всех персонажей остальных, то просто есть...
ну, есть фотографии,
как минимум. Да не то, что фотографии, а люди, которые просто их помнят прекрасно и живы до сих пор.
А вот. Вы общались, ну, с теми, кто помнит Ландау или Суслова?
Я общался с его сыном, и он приезжал на съемки с сыном Ландау, который тоже ученый, несколько раз общался и разговаривал в личных беседах. Естественно, я общался, да, с теми, кто знал прекрасно Суслова. Что касается Гитлера, просто очень много документальных материалов, конечно, о нем, в выступлении. Но что касается вот его, то, конечно, я, знаете, я не единожды играл всяких таких, как вам сказать, ну, как это принято называть, отрицательных персонажей. Ну, маньяки, Джеки-потрошители, наемные убийцы. Вы знаете, я всегда был, так сказать, как, знаете, принято говорить адвокатом своей роли. Мне всегда было интересно понять первопричину, почему человек совершает эти поступки. Все-таки люди все оправдывают себя, совершая какие-то отрицательные, так сказать. Ну, мы не говорим, так сказать, в быту, а вот даже преступления. Преступления люди, совершая, каким-то образом себя оправдывают, наверное. Тоже какая-то правда у них есть, почему они это совершили. Мне всегда было это интересно исследовать. Но что касается Гитлера, тут, конечно, я никак не являлся и не оправдывал его, но что мне было интересно исследовать? То, что он обладал какими-то дарованиями, вне всяких сомнений, какими-то способностями, под его, как он умел, только он направил это в разрушение, в дьявольское, а не в божественное.
Да нет, ну это только плохое кино, мне кажется, может все красить, да и плохая литература, да, наверное, тоже да, в черное и белое.
Мне было интересно, как этот человек общался с другим человеком. Он, несомненно, обладал гипнотическими способностями. Как он работал с аудиторией. Он же брал уроки актерского мастерства, и там, кстати, у нас есть такой эпизод. И как он винчивался, как удав в сознание человека, сидящего напротив него, как он гипнотизировал его, как он работал с аудиторией, ведь под его, так сказать, лозунгами преступными, разрушительными, и сейчас кто-то там о них задумывается, понимаете? А уж в те годы и толпы людей... тысячи шли, значит, это не случайно, человек обладал какой-то силой. Вот это мне было интересно исследовать, как он общался с людьми, как он их гипнотизировал, ведь под его преступными, так сказать, лозунгами тысячи людей следовали, и, к сожалению, даже кто-то до сих пор, как мы знаем, так сказать, задумывается об этом. Вот, пожалуй, вот это мне было интересно с актерской точки зрения.
Ну, это еще и как психолог, наверное. Вот вы говорите, что вы не смешиваете.
Да никакой я не психолог, актер. Перед вами сидит актер Спиваковский, не психолог.
Ну, вот вы, так, конечно, не сможете ответить за всех коллег, но у вас все-таки есть какая-то дифференциация? Вот сценарий... обычная выдуманная история, которую придумал сценарист. Выдуманные персонажи. И Гитлер, и Ландау, и Петр Третий. Разные отношения все равно будут к персонажам, которые действительно исторические или имеют исторический прообраз, и людям, которые приходится играть, которые просто плод фантазии сценариста.
Ну, надо сказать, что вот с точки зрения какого-то ремесленных вещей актерских, конечно, я пытался смотреть, если они сохранились, какие-то документальные записи. Мы всегда, я, кстати, гримерам говорил, что у нас не конкурс двойников, не нужно делать такую просто полную пародию, понимаете, внешнюю. Ни в коем случае. Все должны видеть, что это актер, актер Спиваковский, играющий эту роль. Но какую-то пластику, какую-то форму поведения, походку, темп и ритм произношения текста, определенные, может быть, вот как произносит, как говорит, кто-то картавит, кто-то говорит четко и громко, кто-то там заикается, к примеру, кто-то как подыскивает слова, какие-то определенные жесты, поступки. Я все это, конечно, подмечал, репетировал и пытался, так сказать, вот в этом быть похожим на своих, так сказать, исторических прототипов.
А быстро отпускает? Ну, то есть гаснет свет, выключается камера, вы выходите уже Данилом Спиваковским.
Знаете, что я вам скажу? Вот как профессиональный навык входить в роль, Точно такой же должен быть профессиональный навык выходить из роли. Я слышал от даже знаменитых артистов некие такие фразы: «Вы знаете, эта роль перевернула всю мою жизнь, она изменила мое сознание, мне было так трудно выходить из этой роли психологически, она меня вся поглотила». Лукавство. Лукавство для красивой фразы в интервью. Поверьте мне, если роль манипулируют артистом, надо вызывать 03. Понимаете?
А есть такие случаи?
Тогда 03. Тогда госпитализировать. Ну, да. В то место, где я работал в 17 лет. Понимаете, один год. Актер должен манипулировать, направлять свою роль. Актер должен, понимаете, двигать свою роль. И когда это осознанно, то когда это происходит, тогда и не требует. Конечно, есть усталость физическая от работы. Конечно, есть какие-то переживания, какие-то есть мысли от хорошо сыгранного спектакля, сыгранного дубля, репетиции и так далее. Все это есть, все это, так сказать, наше самоедство, оно имеет место, а я такой очень серьезный, большой самоед. Это да. Но никак роль не может на меня повлиять. И я, например, вот играя Гитлера, ну, много о нем говорим уже, надоело мне, но тем не менее, я параллельно играл заключенного концентрационного лагеря.
А ведь да, ведь у любого актера параллельно сразу несколько ролей.
Вот я это очень, мне это нравится. Если я получаю какую-то большую роль, параллельно иметь... Я сейчас, например, не говорю, конечно, о театре, об антрепризах. Параллельно иметь какую-то другую роль, чтобы, так сказать, фанатично не погружаться вот в какую-то серьезную роль. Легко приезжать на съемочную площадку все время с каким-то ощущением новизны. Вот без этого маниакально-фанатичного погружения, которое в результате будет мешать. Но это что касается меня. Возможно, другие мои коллеги скажут вам что-то другое и имеют на это право.
Я почему-то вспоминаю, вы говорите, что роль не должна манипулировать актером. Вспоминаю, что в мемуарах Данелли он пишет про актера, который 30-е и 40-е годы играл Сталина. И что в перерывах между съемками в фильмах, где он обязательно играл Иосифа Виссарионовича, он просто сидел у себя в квартире, лежал в кителе генералиссимуса, ну, потом уже генералиссимуса, и безбожно пил все это время.
Вот, пожалуйста, вам.
А потом, когда его повезли, его каждый раз разыгрывали друзья, предлагая свозить, познакомить со Сталином. И каждый раз привозили в ресторан «Арагви».
Ну, вот,
а когда один раз его все-таки привезли к Сталину, то предстал перед ним в том самом мятом кителе. И больше Сталина никогда не играл. Ну да ладно. Меня всегда интересовало, как же актер умудряется сниматься в нескольких фильмах сразу, но это просто даже исходя из времени. Театр и 3-4 фильма.
Ну, для этого существует, так сказать, ежедневник. Это нормально. Вы знаете, театр тоже заинтересован, чтобы актер снимался, чтобы он был узнаваем, чтобы он был популярен. Все-таки зрители в большинстве случаев покупают билеты в театр, потому что они хотят увидеть именно определенного актера. Это нормально, ну как, составляется расписание, где-то театр идет на уступки съемочной группы, где-то, естественно, съемочная группа понимает, что актеры театральные, их нужно отпускать на гастроли, и, так сказать, или на спектакли московские. Это нормально, ну вот составляются графики, и, так сказать, это на самом деле так кажется, что это трудно, а дело наживное.
Недавно у нас была Ирина Алферова, которая рассказывала, что Марк Захаров в те годы, когда она в «Линкоме» играла, никогда и не отпускал ни на какие съемки.
Ну, действительно, Гончаров тоже не любил отпускать артистов, но, тем не менее, в те годы, когда я поступил в театр Маяковского, это просто галерея была советского, российского кинематографа, если увидеть фотографии артистов, которые висели,
да,
в фойе театра.
Да, ну, безусловно, ну, это практически в любом ведущем московском,
конечно,
театре.
Конечно, это нормально, но, естественно, режиссеры ревностно относятся. Что делать?
У меня был коллега, на совершенно другой станции мы с ним работали, он каждый день одно время летал на съемки в Киев. У него были каждый день эфиры на московской станции, каждый день съемки в Киеве. И вот так вот туда. Это нормальная история для актера.
Нормально, да? Конечно. Вполне нормальная. Вполне нормально. Я не могу вам рассказать, какие трансферы я совершал вообще, перепрыгивая из поезда в самолет, конечно. И в каких местах я мог очутиться. Просто географически, казалось бы, это невозможно. Ну вот.
Вам приходится ездить и выступать на площадках совершенно разных театров.
Да.
По всей стране. А в каком состоянии у нас находится сейчас провинциальный театр?
Вы знаете, что есть замечательные театры. Есть просто потрясающие театры, которые актеры их держат, хранят. Да, там мало финансирования. Но вот как мы говорим, играть в театре значительно лучше, чем играть в каком-то доме культуры. Как мы говорим, это намоленное место. Вот сейчас что первое приходит в голову? Есть такой город Дзержинск под Нижним Новгородом. Великолепный театр. Какой театр в Пскове? Какой замечательный русский театр в Бишкеке, между прочим, в Киргизии. Это я сейчас то, что первое приходит в голову, поверьте. Очень много таких театров, понимаете. Я сейчас был недавно в Барнауле, какой там замечательный театр, в Иркутске. Это все дорогого стоит. Это замечательно, когда люди своими руками видно, как сами шьют кулисы, половики.
Даже настолько.
Даже настолько. Вот и зрители ходят, и, так сказать, культура посещения театра есть в этих городах. Какой прекрасный театр в Севастополе имени Лермонтова, если мне не изменяет память. Или, может быть, Луначарского, простите, помню, что на «Л», извините, если ошибся. Вот. Это замечательно, это замечательно. И какой зритель прекрасный, какие прекрасные зрители. Я просто счастлив, что...
Уже полные залы?
Полные залы, что у меня есть возможность ездить с антрепризами. И главное, что в них я встречаюсь с очень сильными артистами, с которыми я, возможно, снимался. Но мы все работаем в разных театрах. На съемочной площадке, да. А тут у нас есть возможность встретиться на сцене. И это здорово, это прям такая борьба энергий. Хоть спичку подноси, это здорово.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Даниил Спиваковский, актер театра и кино, заслуженный артист России, сегодня в гостях программы «Светлый вечер» на Светлом радио. А Москва как воспринимает провинциальный театр? Ведь приезжают на гастроли очень часто, люди ходят. Но есть какое-то общее понимание того, насколько... Велика разница в подходе к созданию спектаклей, к режиссуре.
Да ну что вы, все главные режиссеры или просто режиссеры театров провинциальных, они все выходцы, скажем, из столичных вузов, допустим. Сколько учеников Андрея Александровича Гончарова возглавляют или возглавляли крупные драматические театры по всей стране и даже становились даже министрами культуры в своих, так сказать, регионах и областях. Ну, что вы говорите? Посмотрите на «Золотую маску». Сколько приезжает замечательных коллективов из разных театров. Это здорово. Сейчас еще хо-хо. Провинциальный театр еще 100 очков вперед даст каким-то московским. Ой, сейчас грустная тема. Новоявленным премьером. Понимаете?
А грустная почему?
Ну, потому что... Вы знаете, все-таки я воспитан в традициях русского классического драматического театра. Я не против каких-то нововведений, совершенно не против. Но, знаете, это самое трудное – передать настоящие чувства, эмоции своего героя, персонажа. Вот так вот, сидя на двух стульях. Грубо говоря, и это не значит, что не должна быть сценография, декорация, музыка, яркость. Это и само собой. Но когда мы прикрываем настоящее актерское нутро, актерское существование какими-то спецэффектами ложными, вот это меня начинает печалить, к сожалению. А я вижу, что сейчас есть такая тенденция к этому стремлению. Вот. И меня это печалит и в родном театре Маяковского. И меня это печалит и кое-где на стороне. Но думаю, что времена скоро изменятся, все к тому идет.
Ну, то есть это задело и классический театр, Большой Московский театр.
Театры, я бы так сказал.
Ну, театры, да.
Да.
Ну, вы считаете, что площадка для эксперимента – это должны быть какие-то отдельные небольшие театры?
Это могут быть эксперименты и в академических, классических театрах. Ради бога, пусть они будут. Репертуарная политика должна быть разнообразная, интересная, на разного зрителя, на зрителя разных социальных слоев, разного возраста, разных культур. Но когда весь репертуар становится экспериментальным, извините, это тогда не театр, а экспериментариум. Как, знаете, есть сейчас такие,
да.
Вот мы с детьми ходим в экспериментариумы.
Да, замечательное московское.
Да, но это я заведение. Говорю образно, как вы понимаете. Вот такого быть не должно, и вот это меня печалит.
А дети ходят на ваши спектакли?
ходят на некоторые, да. Ну, они все-таки маленькие еще, я назвал
ну,
их возраст.
Ну, 8 лет.
Ну, Даша ходит, да, и Даша, да и Андрюша, и Даня. Они ходят, 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 конечно. Фильмы смотрят реже, потому что очень они переживают. Потому что часто очень членовредительство бывает с моими персонажами в кино. Не говоря о том, что...
Папа, папа, как
да,
же
да, это? Да, 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 да. Вы знаете, у меня есть еще, я очень хочу сказать о своем таком начинании. Вот второй год я сотрудничаю с таким замечательным коллективом «Русская рапсодия», ансамблем русских народных инструментов. И в нашей, у нас уже целая афиша. Это чтецкие программы, но мы выходим за рамки простой мелодекламации. Мы делаем такие мини-спектакли. И у нас замечательная наша визитная карточка. Это Федот Стрелец, Леонида Филатова. И я хочу, ну, это еще анонсирую довольно далеко, но мы в Московской филармонии именно 24 декабря 2016 года, в день юбилея 70-летия Леонида Филатова, будем, я буду читать, так сказать, с этим оркестром. Это не только с рапсодией, а оркестр Осипова, русских народных инструментов. Вот. У нас и «Маскарад», и Лермонтова, и «Метель Пушкина», и «Мертвые души», и «Москва-петушки», и впереди у нас в проекте, да, «Конек-горбунок», у нас и «Дон Кихот», «Шинель», «Маленькие трагедии». Это замечательно. Кроме того, я читаю с симфоническим оркестром сказки «Огниво» и «Свинопас». Это вообще сейчас очень принято. Очень много моих коллег читают детские сказки для детей. Это вот к вашему вопросу. И там, конечно, дети приходят мои смотреть с удовольствием. Уж что касается сказок и «Конька Горбунка». И даже Федота Стрельца. Ну, вот на «Маскарад» я их не позвал, это же посерьезнее дело. Вот. Но они, конечно, ходят. Конечно, они уже нюхают кулисы.
А мы же можем, я думаю, наших слушателей пригласить в ваш проект. Как еще раз он называется правильно?
Нет, это называется просто, это чтецкие программы, филармонии московские.
А,
или в Московском доме музыки. Это же сейчас очень просто, как мы говорили. Две кнопки на компьютере, да, и все будет известно. Да. С ансамблем «Русская рапсодия».
«Русская рапсодия».
Да, ансамбль русских народных инструментов.
Угу. И там же где-то на сайте филармонии можно посмотреть расписание, когда с вашим участием.
Или филармонии, или Московского дома музыки. Конечно, все это, более того, это абонементы уже на 17-й год. Мы уже точно знаем, какие числа мы даже в 16-м и в 17-м году у нас будут выступления. Это все можно сейчас узнать, так что милости прошу.
Интересно, а молодые люди, которые сейчас приходят в театр, вообще... После театрального, ну, в советское время была система распределения. Сейчас попасть в театр могут все выпускники театральных вузов? Есть какая-то система распределения или люди сами ищут себе?
Системы распределения нет, люди сами ищут. Либо вот педагоги, мастера. Вот мы договариваемся с худруками, с которыми у меня хорошие отношения, чтобы они прослушали. В какие-то театры идут наборы, в какие-то уже все места заполнены, тем более, если это, так сказать, бюджетные места и государственная структура. Вот. Но да, ребята ходят и показываются сами, я им помогаю, замолвлю словечко за кого-то. Это естественно. Ну, кто-то уже в середине обучения думают, что они не будут заниматься этой профессией, как, собственно, некоторые мои однокурсники. Но вот уже, так сказать, отучившись пару лет, ну, чтобы не зря были потрачены годы, они, так сказать, доучиваются, просят, чтобы их, так сказать, не отчисляли. И такое тоже бывает по-разному. Вот. Но замечательно, что театр существует. Вы знаете, это мое убеждение, что как бы научно-технический прогресс не развивался, скажем, кинематограф, телевизионные замечательные, так сказать, проекты, театр будет существовать всегда, потому что эмоция, рожденная здесь и сейчас, на глазах у зрителя, ее не заменит ничто. И это доказывает полные залы в наших театрах в сегодняшние дни. Поэтому, знаете, я в этот светлый вечер на светлом радио, я очень светло говорю об этом, и у меня очень светлое, счастливое, оптимистичное настроение. Я улыбаюсь, вы улыбаетесь, сидя напротив меня, жалко, что это не видят радиослушатели, и мы светимся. Что дорогого стоит.
Да, это правда. Но скажите, а что вам дает общение со студентами?
Ой, во-первых, я очень серьезно думал перед тем, как согласиться, и до этого я несколько лет отказывался, потому что это колоссальная ответственность, потому что на мне и на моих педагогах, которые у меня хорошие очень педагоги, единомышленники по актерскому мастерству и по другим предметам профилирующим. Значит, мы их воспитываем. Не только мы делаем из них артистов, мы делаем из них личности прежде всего, которые потом вступят в большую жизнь. И это очень важно и ответственно для меня. Но это замечательно. Я учусь от них вот этим ритмом, этой скорости. Потом я в своей загруженности не успеваю иной раз и книгу современную прочитать какого-то автора, фильм какой-то посмотреть, музыку послушать современных каких-то ансамблей, групп и так далее. Вот. Они мне все это приносят, они живут, они дышат со временем, и они приносят. И я этому же обучаюсь у них. И отдаю им свой опыт. И в этом таком взаимообмене наша такая партнерская работа, она, конечно, это здорово. Но, так сказать, я требую от них, требую. Я с ними, я, так сказать, довожу дело до конца.
Это первый ваш набор?
Нет, уже второй, уже второй. У меня есть выпускники, это второй набор.
Угу. Вот. Но выпускники все устраиваются именно?
Не все. Кто-то устроен в театр, кто-то в московский, кто-то поехал в свои города.
А охотно едут в свои города?
Я им объясняю, что езжайте, ребята, там замечательные режиссеры. Ну что вы наполняете столицу? Это даже неправильно. У вас замечательный режиссер, у вас прекрасный театр, вы приобрели прекрасный опыт, вы учились в Москве. Езжайте, играйте там. Поймите, вы в Москве можете попасть в какой-то театр и просидеть в массовке несколько лет.
А то и больше,
а то и всю жизнь. А то и всю жизнь. А там вы переиграете весь мировой репертуар. Ведь это замечательно. Ведь это замечательно, в конце концов. Там прекрасные зрители. Но я родился в Москве, я коренной москвич. Извините, где родился, там и пригодился. Вот, ну вот я и работаю в своем городе. Вот. Поэтому, ну, я не являюсь в этом, то есть я являюсь в этом примером, но, так сказать, являюсь примером, поскольку я московский житель, ну, что поделаешь.
Спасибо, я напомню слушателям, что сегодня мы говорили с Данилом Спиваковским, актером театра и кино, заслуженным артистом России, руководителем мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания Останкино. Алексей Пичугин, всего доброго, спасибо большое и будьте здоровы.
Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».